Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Точка зрения» на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Меня зовут Мария Заостровных. Сегодня весь наш выпуск я решила посвятить обсуждению ситуации в братской Белоруссии. Напомню, 9 августа в стране прошли выборы президента, по результатам которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская – 10%. Сразу после выборов начались протестные акции, стихийные митинги. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы и требуют от Лукашенко уйти в отставку. О том, как развивается ситуация в стране и как все эти протесты повлияли на православную церковь, я спросила у председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерея Сергия Лепина. Батюшка прямо сейчас находится с нами на прямой телефонной связи. Батюшка, добрый день.
Добрый.
Батюшка, я знаю, что вы ходили на выборы. Расскажите, как это было, что удалось своими глазами увидеть?
Ну, я пришел на избирательный участок вместе со своей женой, вместе со своим старшим ребенком. Он у меня уже совершеннолетний и давно. Вот, и мы увидели огромную толпу людей, которая там протянулась там вокруг квартала. Мы отстояли в этой очереди почти четыре с половиной часа. Нам удалось выйти из избирательного участка в 8 часов, ровно 8 часов, тогда, когда они уже должны были закрыться. Но мы узнали, что избирательные участки продолжили свою работу, поступило соответствующее распоряжение из ЦИКа. Вот. И тогда, когда мы уходили, покидали место голосования, то там еще оставалось огромное количество людей.
Итак, насколько я понимаю, проголосовать в итоге удалось всем желающим, ну или хотя бы большинству. В чем тогда, по-вашему, причина духовная, душевная этих протестов?
Но значительная часть народа считает себя обманутым, потому что заявленная статистика выборов кажется очень многим странной, и, ну, если честно, кажется она странной и мне, потому что те люди, которые со мной стояли в очереди, все люди, которые были в пределах моей видимости, ну, они не скрывали свои ориентации, на них были белые ленточки, всем проезжающим машинам, сигналищими, так сказать, с ободряющими нотками, они дружно там поднимали руки и кричали. То есть, ну, совершенно очевидно было, что большинство не является электоратом Александра Григорьевича в этой очереди, и подавляющее большинство. Вот. Но, кстати, это показала и статистика. Именно на моем участке, по-видимому, голосование прошло, ну, без каких-то там значимых на его финальный результат нарушений. Но буквально чуть ли не через стенку был другой участок. И да, и вот на моем участке альтернативный кандидат получил, так сказать, наибольшее количество голосов, при том такое очень, с очень большим преимуществом. Но на другом участке, который буквально был там через стенку в этом же здании, была диаметрально противоположная ситуация. Там с таким же перевесом победил другой кандидат, действующий ныне президент. Вот. И, ну, на самом деле удивительно, вот, в принципе, одни люди из одного там фактически микрорайона, и такая колоссальная разница в результатах. Ну, конечно же, нельзя говорить о том, что... Нет, легко предположить, конечно, что же есть регионы, где... Ну, разумеется, у церкви... не будем о грустном. Ну, на самом деле, у церкви нет своих наблюдателей. Церковь не имеет никакого механизма контроля за честностью и справедливостью выборов, и поэтому мы как бы принимаем просто финальный результат как данность, и на этом, собственно говоря, все. Вот. Но, конечно, так сказать, представители оппозиционных сил настаивают на своем результате, власти настаивают на своем результате. И в конце концов, люди, почувствовавшие себя обманутыми, люди с заявлением о том, что их голос украли, вот, вышли на акции протеста, которые были очень жестоко подавлены. Вот. Но после такого жестокого подавления акции не остановились. Они, пожалуй, только стали, ну, более стремительно распространяться. И вот, собственно говоря, сегодня мы имеем то, что имеем.
Белые ленточки на избирателях, про которые вы говорили, это поддержка Светланы Тихановской, ну, то есть альтернативного кандидата на пост главы государства, правильно?
Да, это так.
То есть, судя по вашим словам, протесты имеют под собой прочную основу?
Конечно. Власть отказывается, ну, по-моему, признавать очень грубые ошибки проведения выборов. Власть отказывается от политики непрозрачности подсчета голосов и делают это методично уже не первые выборы. Там, да. Ну, и даже если они справедливы, эти выборы, даже если, так сказать, все действительно так, как они говорят, вот, пусть это будет так, допустим, ну, для, скажем так, для ищущих, знающих или предполагающих и сомневающихся, это очень неочевидно. И игнорировать вот эти вот сомнения, ну, можно раз, два, три, но с шестой попытки это, конечно же, у властей не получилось. Однажды все-таки это должно было выстрелить, и это, к сожалению, произошло. Ну, к сожалению, мне кажется, да, эти протесты, ну, они имеют под собой, ну, какую-то почву, то есть они не из воздуха придуманы. И я сейчас даже не вдаваюсь в подробности, я не могу не подтвердить, не опровергнуть результаты выборов, правда же, у меня же нету своей статистики, альтернативной статистики. Вот, но, тем не менее, я могу пожелать только выразить свою надежду на то, что следующие выборы будут проводиться с большей прозрачностью. А независимых наблюдателей не будут бросать в кутузки, что на членов, так сказать, зависимых наблюдателей, да, назовем так их в кавычках, не будет оказываться давление, и нам в будущем удастся избежать подобного рода социального противоречия, очень опасного, которое, как вы знаете, имеет и, так сказать, человеческие жертвы.
Отец Сергий, видели ли вы лично, что происходит на улицах Минска, и соответствует ли картинка той, что показывают нам в новостях? Я имею в виду эти страшные кадры избиения полиции людей, взрывы светошумовых гранат, страшные рассказы о пытках в тюрьмах. Это все так и было?
Ну, скажем так, если вы говорите о фрагментах избиения мирных демонстрантов, это все было, к сожалению. Да, я не могу сказать, что всегда и везде только это было. К сожалению, это правда, я должен сказать это так. И меня тоже это беспокоит. Меня беспокоит чрезмерное, неоправданное превышение силы. Вот эти избиения безоружных, уже поверженных, лежащих, не оказывающих никакого сопротивления граждан, в том числе женщин, да, и несовершеннолетних. Вот. И, конечно же, пытки в тюрьмах, реальные гестаповские пытки. Мы сейчас работаем с этими людьми, я слышу, мы видим их голоса, жалобы, их просьбы о каком-то там печаловании, заступничестве и разбирательстве, в конце концов. И то, что мы слышим, это ужасно. Я вам честно свидетельствую об этом.
Какая обстановка в стране сейчас? Как обстоят дела, в частности, в самом Минске? Слышала, что многие крупные предприятия объявили о забастовках, и в их числе Минский тракторный завод, если я не ошибаюсь. Как сейчас дела на улицах обстоят?
Ну, на самом деле забастовки происходят. Сегодня уличные демонстрации, скажем так, они сохраняются, но они небольшие, они не такие интенсивные. Вы знаете, что, например, в это воскресенье на улице Минска, только одного Минска, вышло более 200 тысяч человек. По некоторым оценкам это было там 250 тысяч человек. Ну, это очень много для двухмиллионного города, не полностью двухмиллионного там, да? Вот, и многотысячные акции прошли и в других крупных городах, и даже деревни, даже такие городские поселки, и то они даже пытались организовать свои какие-то небольшие акции протеста, там, по 50, по 100, по 30 человек. Вот. Но сегодня, несмотря на то, что вот такое протестное движение, ну, сохраняется, но оно уже не такое сильное, и, наверное, вся энергия протеста действительно уходит в вот это стачечное движение. Вот, и да, так сказать, я не владею статистикой, но, так сказать, некоторые заводы целиком или полностью примкнули, так сказать, к забастовкам, и Александр Григорьевич Лукашенко пытался даже встречаться с некоторыми рабочими коллективами, как минимум с одним, да, видео этих встреч широко сейчас доступны в сети, и, судя по всему, они, ну, не оправдали надежд организаторов.
Кстати, в своих обращениях Александр Григорьевич Лукашенко часто говорил о том, что ситуацию в стране нарочно раскачивают, и людей на митинги выводят силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в стране. Говорил он также и о влиянии из-за границы. Вам как кажется, это так и есть?
С одной стороны, я не должен отрицать, что всегда найдутся силы, которые захотят погреть свои руки на чужом костре. Вот, так, ну, просто исключать наличие этих сил я не имею права, они наверняка есть, и, так сказать, кому-то выгодные в качестве, там, кому-то выгодные протесты, вообще ситуация неразберихи, вот, кому-то она невыгодна из соседей, то есть соседи же наши бывают разные. Вот, ну, разумеется, что, скажем так, основные руководители, основные активисты сегодня вынуждены скрываться, вот, и они скрываются на территории там, других стран, и оттуда ведут свою, так сказать, переписку со своими земляками, единомышленниками. Но, да, они связываются по телеграмму, там, или они связываются какими-то другими интернет-каналами со своими единомышленниками, и это можно назвать управлением из-за границы. Но здесь очень важные нюансы. Если бы не было интернета, а было как-то в начале 90-х спутниковая связь, они бы связывались через спутник. Но это не значит, что этими людьми управляет кто-то с космоса, там, понимаете. Ну, еще раз говорю, что люди, которые выходят на протест, в своем большинстве это самые обыкновенные граждане, да, которые не получают ни 60, ни 30 рублей, про которые говорились. Да. Я готов предположить, что, наверное, там, нет, ну не наверное, а точно, у Тихановской есть штаб. Штаб – это профессиональные там, политтехнологи, там, политологи, социологи, еще там кто-то, которые за свою работу получают деньги. Ну, я думаю, что везде предвыборные штабы там, нанимают каких-то людей, платят им что-то за организацию чего-то там. Да. Вот, наверняка и здесь такая же история. Вот, кто-то за что-то получает деньги, да, но говорить о том, что все это вот так вот, все это проплачено, ну, это неправда. Это неправда. По-моему, простые люди, это просто простые люди. И вот очень важно заметить, что, разумеется, церковь вне политики. Мы не критикуем никаких кандидатов, там, да, мы не сравниваем, не изучаем ничьи программы, вот это хорошее, это плохое, поэтому айда голосовать за этих. Нет, то есть мы вне политики, мы над схваткой. Но, к сожалению, неумелое действие некоторых представителей действующей власти довели ситуацию до того, что она из поля политического перешла в поле нравственное. Да, и когда уже речь идет о такой лжи беспрецедентной, о издевательствах над людьми, эти пытки страшные. То есть, ну, это изнасилование, в том числе, да, в камерах. Но, простите, это уже не политика. И поэтому тогда, когда мы осуждаем, мы здесь говорим не о политической программе, мы говорим о безобразиях, которые нужно остановить, если бы, и независимо от того, кто бы их ни творил. Ну и, конечно же, мы должны понимать о том, что провокации есть из других сторон. То есть, разумеется, это все несоразмерно. Вот, и ну, среди, так сказать, протестного электората тоже есть люди, которые ищут повод подраться, скажем так, вот, которые склонны к каким-то радикальным, может быть, даже террористическим действиям. Ну, церковь призывает успокоиться всех. Митрополит призвал всех успокоиться. Синод призвал к прекращению насилия в любых его формах, потому что там так и сказано, что насилие порождает насилие. Мы призвали также к расследованию, честному расследованию всех случаев злоупотребления властью, злоупотребления силой. Вот. Ну и, конечно же, мы всех призвали к диалогу. То есть очень важно, что церковь выступает за диалог в обществе. Мы считаем, что сложившуюся ситуацию ни одна из сторон не сможет и не должна пытаться решить силой. То есть ни власти не должны пытаться силой задавить это все, ни протестующие не должны пытаться силой там, вернуть свою правду, какой бы она ни была в кавычках или без. Мы считаем, что только переговоры, и я думаю, что переговоры или диалог даже, да, наверное, более подходящее слово. Вот. И мы считаем, что именно церковь может быть площадкой, да, для какой-то там интеллектуальной, духовной площадкой, которая может каким-то образом, если не создать, то хотя бы сопровождать вот этот вот диалог. Мы за братолюбие, мы за независимость, да, но в то же время мы за порядок и мы за то, что, ну, как бы, ну, нет смысла, скажем так, бороться за свои политические взгляды так, что потом здесь, как после напалма, там осталась только выжженная земля, да, вот, поэтому мы все должны помнить о том, что ремонт, который мы сейчас пытаемся провести в своем жилище, предполагает нашу жизнь, мы не съезжаем никуда, мы здесь живем, поэтому все нужно делать так, чтобы помнить о том, что мы все белорусы, мы все граждане одной страны, мы все разные, вот, и нам сейчас нужно думать, как жить дальше и что делать для того, чтобы преодолеть последствия столкновений, последствия этого насилия на благо, ну, нашего земного отечества.
А, батюшка, есть ли диалог светской и церковной властей в стране? Например, вот все знают, что в России у патриарха очень хорошее отношение с президентом, и это действительно помогает многие-многие проблемы решать. Как дела у вас обстоят?
Но я не знаю, ну, мне очень сложно сравнивать, да, потому что я не являюсь, так сказать, сотрудником, скажем так, синодального отдела всей нашей церкви, а я сотрудник только вот синодального отдела Белорусской православной церкви. Вот. Но поэтому я не могу сравнивать ни количество, ни качество. Да, я знаю, я тоже наслышан о том, что там очень прямые связи. Но я не могу сказать, что наши связи, такие же, как у Путина и у Александра Григорьевича, во-первых. И Александр Григорьевич – это не Владимир Владимирович, а во-вторых, митрополит Павел – это не патриарх Кирилл. Вот. Ну и во-вторых, страны разные, законодательство разное, конфессиональная обстановка разная. Ну, в целом, власти там, с большего идут нам навстречу, они прислушиваются к нашим нуждам, просьбам. Там, да, где-то у нас есть какие-то рабочие моменты, которые мы не можем согласовать, но на разрешение которых мы надеемся в будущем. Ну, я должен сказать, как, так скажем, может, это протокольно очень звучит, но да, мы находимся в диалоге и там в дружном сотрудничестве между белорусским экзархатом и государственной властью подписан целый ряд соглашений о сотрудничестве и с Министерством образования, с Министерством здравоохранения, с Министерством информации, там, с вооруженными силами, в том числе с МВД, кстати. Да? Вот. И эти договоры, в общем-то, как-то работают, но, видимо, не всегда и не во всем. Ну и плюс в нашей стране все-таки очень значительно больше процент представителей там, тех же, например, католиков, в отличие от ситуации в России. Но у нас зато меньше мусульман, у вас их больше. Вот. То есть как-то мы взаимодействуем, конечно.
А, батюшка, не стараются ли вас, священников, использовать как, ну, как некий рупор такой, да, некий инструмент воздействия на митингующих людей, чтобы призвать их не выходить на митинги? Были ли какие-то особые, может, указания для священников от владыки Павла по поводу сложившейся ситуации?
От владыки Павла о чем говорить? Ну, конечно, владыка Павел руководит Белорусской православной церковью, он формирует определенного рода повестку. Я, как руководитель пресс-службы, получаю необходимую информацию, там, ориентиры для того там, медийного курса, который мы должны проводить в обществе. В русле, так сказать, намеченного фарватера я и пытаюсь осуществлять нашу, так сказать, медийную информационную политику. Иногда бывают ошибки, конечно, но, так сказать, каюсь, да. Вот, но так в целом, ну, понятно, что, наверное, какие-то слова там ожидают от нас и власти, и в какие-то там моменты, иногда мы откликаемся, иногда, наверное, нет. Вот, ну и в конце концов, каждый священник тоже, не знаю, каждый не каждый, конечно, каждый из нас обладает разной степенью там чуткости, но каждый священник просто обязан слышать и чувствовать повестку дня, вот, и каким-то образом связывать все с повесткой церкви, там, да, преображение преображением, конечно, да, вот. Но и митрополит Павел в вчерашней проповеди заметил, что преображение это очень важная тема сегодня. И сегодня все говорят вот, перемен, мы хотим перемен. У нас сейчас очень популярна песня Цоя Виктора. Вот, перемен требуют наши глаза, перемен требуют наши сердца. Да? Вот это такая одна из любимых песен вот, протестного электората. И, но действительно мы говорим о переменах, ожидаем, что все переменится вокруг. Ну, а мы останемся прежними, вот, все будут меняться, а мы останемся такими, как мы есть. Вот праздник преображения нам как раз напоминает, да, о том, что мы должны думать о внутреннем преображении. Мы должны, не должны ожидать, пока мир изменится. Да, мы не должны ожидать, пока все станет вокруг так, как того требуют наши глаза, наши сердца и так далее. А мы должны начать внутренние изменения, которые есть преображение. Изменения согласно Слову Божьему и так далее. То есть повестку дня, конечно же, нужно уметь связать с евангельской повесткой, потому что евангельская идея спасения – это идея не спасения не абстрактного человека, а это идея спасения конкретного человека, живущего в определенное время, в определенном месте, сталкивающегося с определенными трудностями. И если просто, ну, так вот формировать христианство как что-то параллельное вот, той реальности, в которой живет человек, если Евангелие – это что-то такое из области там, такого вот, чего-то такого, вот, не относящегося к реальной жизни человека, то на это значит культивировать в человеке какую-то вот раздвоенность и двойственность сознания. Это не целомудрие, цельная мудрость. Помните, о чем мы просим в молитве Ефрема Сирина? Мы просим о цельной мудрости. Вот в цельной мудрости, в целомудрии как раз-таки вот все перспективы, они сходятся. Сходятся во Христе, сходятся в Церкви, сходятся в Священном Писании, в Священном Предании.
А что сейчас Минская Православная Церковь предпринимает действенного для того, чтобы как-то помочь мирно ситуацию разрешить? Ну или, может быть, она какую-то другую помощь пострадавшим оказывает, например, гуманитарную помощь собирает или в тюрьмах, может, работает?
Но самое первое, и то, что обязаны делать, наверное, все, согласно соответствующему циркуляру митрополита, это введены соответствующие дополнительные прошения на сугубо Екатеринью о мире в нашей стране, о прекращении раздоров там и так далее. Введена в чтение, в богослужебное чтение по сугубо Екатеринью молитва за белорусский народ, так называемая, она предлагается в церковно-славянском и белорусском варианте для прочтения. Во всех храмах было зачитано обращение Священного Синода Белорусской Православной Церкви к верующим, где мы призвали, осудили, с одной стороны, акты насилия, с двух сторон, а с другой стороны, призвали к диалогу и там, к умению там, договариваться. А вот, в-третьих, мы сейчас с самых первых времен возникновения противостояния мы пытались проводить свои действия дунаправленно, с одной стороны, по верхам через милицию для работы с милицией, а с другой стороны, мы пытались каким-то образом попасть к заключенным, слыша об их нуждах, а потому что многие из них просто были в голоде, в холоде, женщины без гигиенических средств, и там, ну, им радовались просто банальной возможности, если нам удавалось там через скорую помощь передать просто там пачку там гигиенических пакетов для женщин, это уже было достижение. Вот, но речь идет все-таки о следственном изоляторе, там, и попадание туда в принципе проблематично, да, это значительно сложнее, чем попасть уже к человеку в тюрьму, который сидит уже в тюрьме по результатам приговора суда. Вот, мы пытаемся наладить работу с жертвами, которые сейчас в большом количестве уже оказались на свободе, с их родственниками. А мы пытаемся по-прежнему держать руку на пульсе относительно судьбы тех, кто до сих пор находится в заключении. Мы справляемся об их потребностях и пытаемся что-то для этого делать. Конечно же, мы проводим работу и с обществом, пытаясь призвать его воздерживаться от каких-то экстремистских форм проявления протеста. Да, то есть, да, у людей наверняка есть право на протест, право на мирное собрание, это конституционное право, там, да, пускай и с оговорками в белорусском законодательстве, но международное законодательство этих оговорок не имеет, кстати. Ну и, конечно же, что мы сейчас делаем, это еще оправдываемся постоянно. Оправдываемся в своем бездействии, оправдываемся в своей неэффективности и в своей незаметности. Некоторые священники, кстати, работают непосредственно. Вот, допустим, на днях буквально цепи священников, как из православных, так и католических, сдерживала протестующих буквально от штурма тюрьмы. Потому что, ну, во-первых, штурм тюрьмы само по себе не здорово, да. А во-вторых, это очень опасно для тех, кто там находится, и для волонтеров, для волонтерского городка. Потому что при штурме или там каких-то нарушений неприкосновенности тюрьмы власти получает законным образом право на проявление жестокости и применение, в том числе, огнестрельного оружия. Вот. Ну и во-вторых, даже если бы это огнестрельное оружие не было бы примененным, то с большой вероятностью судьба волонтерского городка, которая, ну, она возле стен следственного изолятора, оказалась бы решенной, ну, отрицательным образом. Вот. И поэтому мы стараемся удерживать народ от провокаций. Вот. Мы стараемся удерживать народ от провокаций. Ну и надеемся, что, ну, как-то каждый из нас будет помнить слова гимна нашей песни, что мы белорусы, мирные люди.
Можно ли сказать с уверенностью, что в текущей ситуации как-то роль священника поменялась, что он теперь больше миротворец, а не миссионер, проповедник или спаситель душ, ну вот как мы привыкли?
Нет. Все-таки большинство инициатив, большинство наших действий, большинство вообще нашего присутствия в этой проблеме, это все-таки церковная территория. Это амвоны, это, да, ну и в конце концов, это работа с больными. А вот, ну, слава богу, ну, политизация, ну, есть священники, которые позволяют себе, так сказать, немножечко или не немножечко политизироваться, там, больше говорить о политике, чем о чем-то там духовном. Вот, ну, тут эту грань как-то всегда, она такая очень незаметная, это так, иногда происходит вот этот вот диалектический скачок, да. Вот, и, ну, и я не готов сказать, нет, именно за это нас и критикуют наши и доброжелатели, и недоброжелатели, что мы все-таки как-то пребываем, мы проповедуем как какое-то сферическое христианство в вакууме, вот, там люди страдают, а мы ходим и говорим, надо любить друг друга. Ну, то есть от нас ожидают какого-то более какого-то активного действия, ну, какого там, да. Вот, вот этот запрос очень непонятен, что каким должно быть то действие церкви, которое устроит всех, чтобы мы там повели народ там штурмовать Бастилию местную. Нет, конечно, этого не будет. Вот. Мы призываем всех к соблюдению закона, вот, и властей, и, так сказать, и не власти, все должны соблюдать закон. Потому что если кто-то начнет считать, что для него соблюдение закона не обязательно, это безобразие. И мы это говорим, в том числе и оппозиции, что вы еще не стали властью. Если вы не считаете для себя соблюдение закона необязательным, то что будет тогда, когда вы получите эту власть? Вот. Не будет ли тоже как то, в чем вы сейчас обвиняете своих оппонентов? Да? То есть мы должны все соблюдать закон. Вот. Но, а духовные лица должны соблюдать не только закон государства, но еще и закон Божий, правду Божию, канонические каноны церкви, ну и какие-то правила церковной дисциплины, которые в вопросах политики предлагает священникам каким-то образом самоограничиваться. Это такой, да, я священник, но я гражданин Беларуси, у меня есть такие же права, как у всех граждан Беларуси, в том числе и права по закону на политическую деятельность, на право избираться и быть избранным там, и так далее. Вот. Но я добровольно в рамках канонической церковной дисциплины ограничиваю себя сам в этих правах. Да? Поэтому я не избираюсь, не баллотируюсь, не участвую в политической борьбе за власть, либо против нее. Там, да? Не участвую в том, что политологи называют политическим процессом. И... Ну, в принципе, это то, что мы ожидаем сегодня от духовенства, да, что вот оно будет немножечко добровольно самоограничиваться, в том числе ради тех людей, которым оно хочет помочь. А в помощи сегодня нуждаются все люди. И правые, и левые, там, да, и большинство, и меньшинство, даже не будем говорить, кто из них кто, я не знаю, скажем так. Да. Вот, помощи нуждаются все. И митрополит Павел это подчеркнул, что все являются детьми нашей церкви. Да, и те, которые стоят вот со стороны ОМОН, и оцепление, и те, которые стоят по другой стороне. Везде наши дети, везде христиане, и если мы будем дегуманизировать, дохристианизировать друг друга, и тем самым накручивая образ врага, расчеловечивая его, то ну, это сделает проблему такой, ну, просто неразрешимой, да, и долгое такой играющий, перманентный. Тлеющие конфликты, они самые, наверное, такие противные и самые опасные.
Ваш прогноз каков для дальнейшего развития событий? Ну, то есть будут ли митинги продолжаться, или это все как-то закончится и сойдет на нет? Что дальше будет?
Знаете, ну, мне очень, наверное, сейчас белорусское общество определенным образом притихло в ожидании реакции других государств, там, да, реакции ООН, ну, ООН уже высказала свое мнение, там, да, реакции там России, там, других крупных игроков в регионе. Вот, сейчас, наверное, все силы будут проводить свою какую-то рекогносцировку, переориентацию, создавать новые блоки, договоры. Вот, искать поддержки, в том числе и финансовые, там, да, потому что она сейчас нужна всем, я так понимаю. Вот, но мне очень трудно сказать, закончится ли это быстро. Но, наверное, ну, тут есть разные сценарии. Там есть разные сценарии. То есть, с одной стороны, белорусы – это очень мирные люди, на самом деле. И они… Это не воинственный народ. Да? То есть мы, если есть возможность избежать там, драки, Беларусь всегда ее избежит. Но если уже надо драться, он будет драться. И да, вот многие тут пугают майданами. Нет, ну, белорусы это все-таки не майданчики, да? Белорусы это партизаны. Вот. И у нас своя такая, это не форма массового группового открытого протеста. Там, да? У нас даже на митинги ходят после того, как подоют коров, там, покормят поросят, припаркуют трактор, там, закроют офис, вот, и потом идут на митинги, там, понимаете. Вот. Но, то есть в свободное от работы время, там, да? Выполнив все обязанности и так далее. То есть, ну, я могу только сказать, что мне бы хотелось пожелать, чтобы все это закончилось быстрее, вот, чтобы правда и мир облобызался там, и как там в псалме говорится, да, вот, ну и чтобы и волки сыты были, и овцы целые.
Батюшка, мы, конечно, россияне, за вас переживаем, мы считаем вас братским народом, я более чем уверена, что чувства эти взаимны, чем мы можем, мы, простые христиане, можем вам помочь, простые прихожане русских храмов православной церкви?
Ну, конечно же, молитв, мы очень просим ваши молитвы. Да, и мы можем просим молитвы о всех белорусах, там, да, о всех ориентациях, всех выборов. Да, мы просим эти молитвы. И мы, конечно же, Ну, просто мне тоже хочется призвать. И мы тоже отслеживаем и медийное пространство России, и Польши, и так сказать. Мне бы хотелось, чтобы... Пускай это будут только молитвы и переживания. Да, чтобы... мне не хотелось бы здесь видеть группу поддержки ни из какой страны. Там, да, вот приезжающие там, толпы там, молодчиков там, ни из России, ни из Украины, ни из Польши, там, ни из Литвы. Там, да. Мне хотелось бы, чтобы сам протест не подпитывался снаружи. И противостояние этому протесту, чтобы тоже не подпитывалось снаружи. Чтобы как-то белорусы сами решили эту проблему. Вот, во всяком случае, сейчас, по-моему, ничто не предполагает необходимости там, какой-то там серьезной помощи, в кавычках, либо без, со стороны других государств. Вот. Ну и, конечно же, мне бы тоже хотелось какого-то непредвзятого, честного освещения у нас событий в Беларуси на российских телеканалах. Вы же знаете, что у нас российские телеканалы тоже находятся на первых 9 кнопках. Вот, и как бы влияние российского телевидения очень велико, и поэтому вы тоже можете сделать как много хорошего для нашего народа, так и много плохого. Вот. И мне приходится все-таки отмечать, что ну, есть определенные авторы, но я не хочу сейчас с ними потом судиться или там, получать какие-то ноты в адрес белорусского синода. Да, но есть определенные авторы, я их не буду поэтому называть, которые своей все-таки деятельностью, ну, не способствует умиротворению ситуации в нашей стране, скажем, которая накручивает истерию, да, и мне это очень неприятно, мне это пугает, и это сеет в нашем обществе, в сознательном обществе, да, которое может проверять информацию, которое смотрит не только российское телевидение, но это сеет в нашем обществе русофобию в таком в плохом смысле этого слова. То есть потому что иногда люди там, переносят свои эмоции с неудачно сделанной передачей, иногда там чуть ли не в адрес целой страны, там, понимаете. Вот. Но в целом мы чувствуем поддержку россиян, мы чувствуем их обеспокоенность, мы чувствуем их заботу. Мы не всегда согласны с формами заботы, которые они предлагают. Вот. Некоторые услуги можно назвать медвежьими. Вот. Это касается не только русских, кстати, да, это касается и поляков, это касается и украинцев. Вот. Но в любом случае, в том темпераменте, с которой предлагаются эти идеи, эти формы, мы видим, что люди не безразличные. Ну, это радует, что мы не безразличные, что нас вы воспринимаете не как чужих. Вот. И мы на самом деле два братских народа, у которых очень много общего. Ну и самое главное, что и нашей верой, и верой вашего большинства является православие. Вот, что особым образом нас сплачивает, соединяет во Христе. Вот. Но у нас единая церковь. Мы находимся все под домофором Святейшего Патриарха. А вот, и поэтому, ну, как-то, одним словом, помните о том, что мы тоже плоть от плоти, кость от кости, там, да, вашей. И поминайте нас в своих молитвах.
Батюшка, огромное вам спасибо за то, что ответили так подробно на наши вопросы. Я напомню, что на прямой телефонной связи со студией был председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви протоиерей Сергий Лепин. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо вам за внимание и до встречи на волнах православного радиоканала «Воскресенье».